Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Кстати,
Наш марафон.
Да, наш трехчасовой марафон. Да. Поговорим еще об одном марафоне чуть позже. Марин, вот ты в этой стране, куда мы сегодня отправимся, была?
Нет.
Я был
проезжала.
Проезжала.
Да, на машине.
На машине? Угу. Помахала.
С Германии, когда ехала в Италию.
Помахала горам, горам, озерам.
Вот этим, по-моему, там очень красиво, мне показалось.
Очень. Да. Мне очень нравится эта страна, она дико уютная, она такая, знаешь, как какой-то бабушкин пуховый платок. Вот
да.
Она почему-то ассоциируется. Вот. Там очень красиво, там очень вкусно, мне еще
очень
нравится.
Очень дорого.
Да, и достаточно дорого. Но мы поговорим сегодня, друзья, о Швейцарии. Об этой стране, кто, где, знаешь, вот куда хотят поехать люди, чтобы просто вот, как это правильно сказать-то, ощутить вот жизнь богатого человека.
Прикоснуться к ней чуть-чуть.
Да. И сегодня у нас в гостях тоже человек не бедный, могу я вам сказать, талантливый человек, музыкант, композитор, продюсер фестиваля «Золотая арфа», приглашенный солист Большого театра, арфист, чуть ли не единственный в России мужчина с арфой, Александр Балдачев. Александр Александрович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Мы забыли упомянуть, раз мы уже говорим про Швейцарию, то, наверное, основатель фестиваля в Цюрихе, это намного более интересно, чем
«Золотая арфа».
«Золотая арфа». Нет, «Золотая арфа» не в Цюрихе, «Золотая арфа» в
Санкт-Петербурге. Знаете, ваш пресс-секретарь не прислала мне такой цитер, поэтому я и не упомянул.
Еще раз, какой фестиваль?
Фестиваль в Цюрихе.
Что за фестиваль в Цюрихе?
В Цюрихе фестиваль начался с прошлого года. Mm-hmm. Это Цюрихский фестиваль арфы.
Да.
И он проходит в октябре, вот также он будет проходить и в следующем октябре.
Это то есть он каждый год проходит
каждый
в октябре?
Год. Я просто понял в какой-то момент, мы поговорим, конечно же, о Швейцарии, но так у меня уже я в этом пуху бабушкиным 15 лет провел. Но я понял, что в Цюрихе нету фестивалей, и мне как-то стало там скучно жить, поэтому...
Музыкальных вы имеете в виду,
ну,
да?
Да, то есть там есть музыкальная жизнь, не такая активная, как, например, в Люцерне, и уж совершенно не такая активная, как в Москве, но она есть, она существует, люди куда-то ходят. Ленно, но ходят.
Но мне кажется,
нехотя
если
так.
Тебе становится скучно в Цюрихе, то ты можешь
можно
совершенно
сесть на машину
спокойно
и прекрасно поехать
за
на какой-нибудь
30-40
фестиваль.
Уехать в Люцерн на фестиваль.
Да.
Ой, это потрясающее место. Вообще, Цюрих потрясающее место, потому что 4 часа на поезде. До Мюнхена, угу. До Милана и до Парижа.
Ровно, ну, все рядом.
Да, то есть в любую сторону, куда не поедешь, везде приедешь в какой-нибудь центр.
Мы иногда в пробках больше стоим, да?
Когда едем именно. С работы. Александр Александрович, вы 15 лет живете в Цюрихе, да?
15 лет.
А что вас так занесло-то туда?
Я даже не знаю,
вы
как так получилось.
Откуда-то сбежали, от чего-то сбежали, или просто вас пригласили работать?
Мне тогда было 15 лет. Я же так старо выгляжу, пригласили работать.
Нет. Вы вообще без возраста выглядите.
В бабушкином пуху.
Да, по пуховом платке.
Да.
А как, что в 15 лет можно вдруг уехать?
В 15
учиться?
Лет...
Цюрих, я знаешь, тоже бы уехал, если честно.
Да
там была более запутанная история. Дело в том, что я начал играть на арфе очень рано, в 5 лет.
Угу.
И так получилось, что... Сразу я начал это делать очень профессионально. Угу. И сейчас вот...
То есть вы родились гением?
Наверное, я не знаю. Я вот насчет гения и таланта и все остального, это какая-то такая вещь метафоричная. Она дана, она дает только ответственность за то, что ты делаешь. Что вот тебе что-то дано, и надо за это отвечать. А Насколько это основополагающее, я думаю, что нет. Очень много талантливых людей. И...
Но вы справляетесь со своим гением, со своим талантом?
Я чувствую вот груз ответственности. Чем дальше идешь, тем больше ответственен за то, что можешь, за то, что... Человеку дается легче, чем другим. Вот другие роют, работают по 24 часа, но что-то не хватает. А здесь можно вот прийти, и, как говорят, что талантливому человеку как бы талантлив во всем. Да, приходишь, что-то делаешь, и все получается по наитию, да. Но это, с одной стороны, конечно, легче, с другой стороны, это большая ответственность, потому что раз тебе что-то дано, что другим нет, ты за это отвечаешь. И только ты придаешь свой талант, так сразу начинает он тебя бить обратно.
Знаете, мне Александр Александрович, сейчас напомнили одну известную певицу, в прошлом блогершу, Олечку Бузову, которая тоже говорит, ну, она вот настолько талантлива, вот за что она не берется, везде прям вот золото из рук у нее сыпется.
Интересное сравнение.
Ну, не знаю, вот я вспомнил просто ее интервью, где Оля говорит то же самое, что вот она талантлива во всем, вот за что не берется, остальным вот не дается,
мне кажется,
а ей вот
у нее даже не талант, у нее больше уверенность в себе, понимаешь?
Нет, а ты спрашиваешь, как несет груз, Александр Александрович, ну, смотри, приглашенный солист Большой театра, организатор фестиваля в Цюрихе.
Ну, представляешь, какая это ответственность?
Фестиваля «Золотая арфа». Так, в итоге вы уехали в Швейцарию учиться.
15 лет.
15 лет. У меня был педагог во Франции. Я жил у нее на чердаке в Париже и занимался с ней. Она меня увезла туда, когда мне было лет 12-13. Вот. И потом она меня поступила в Цюрих. И долгое время я чувствовал себя неким Гарри Поттером. Это я уже-то потом понял, потому что приходили письма из Цюриха маме. Мама смотрела суммы, которые там стоят, и отправляла письма в мусорное ведро.
Сумма за что, не понял?
Ну, сумма, потому что за обучение, за гарант. Сумма гаранта 23 тысячи долларов. Это только чтобы была уверенность у властей Швейцарии, что если что-то со мной случится, есть деньги, чтобы заплатить. Ну, например, я пошел и, я не знаю, что-то сломал, взорвал, я не знаю, откуда это, что есть какой-то гарант. Ну вот, и поэтому пока это все как-то не разрулилось, там, с помощью каких-то друзей и всего остального, я даже не знал, что уже полгода практически учусь в Цюрихе. Ну вот, потом как-то я туда приехал и начал, вот, соответственно, свое бытие в Швейцарии.
А вы поступили куда-то в Цюрихе в какой-то...
Так, меня взяли заочно.
Заочно. Поэтому... Вы сначала... Я просто пытаюсь нить поймать. То есть вам было 12 лет, была какая-то преподавательница, какая-то поселила вас на чердаке. А как вы на нее вышли? Как она на вас вышла? Это какой-то был преподаватель ваш?
Это преподаватель. Ну, наверное,
Марин, ты
надо...
ты прям хочешь какую-то биографию писать?
Это просто надо, наверное, распутать.
Ну, вот чуть-чуть так.
Нить давайте тогда распутаем, чтобы было понятно и нам, и слушателям по поводу этой истории. Я начал вот с пяти лет, и к тому времени,
просто, извините,
когда было
вот
мне 12...
Я прям вижу вот картину, вы просыпаетесь утром, солнце такое, знаешь, вот в окна. Около вас стоит такая арфа, и вы просто вот сходу начинаете на ней играть и понимаете, что это ваше, да? Или как это произошло? Или родители направили вас?
Меня посадили на огромное количество книжек, потому что стул низкий, а нужна такая стопочка.
Да.
Вот, туда меня посадили наверх, опустили на меня арфу, мама держится за колонну, чтобы эти 40 килограмм на меня не упали.
Да.
Там учитель держится за стул, а я к этому моменту играл на рояле, поэтому, ну и как-то я начал играть, и там есть очень особенный момент, и в данный момент он особенный. Просто дело в том, что 2 дня назад от нас ушел композитор Сергей Михайлович Слонимский на 88-м году жизни. И он очень большой друг семьи, и мама с ним работала всю жизнь. И он, когда услышал, что я начал играть на арфе, написал для меня произведение «Рождественские звоны». И он написал вот в 96-м году, это был первый год, когда я играл на арфе, и с этим произведением я начал выступать просто везде. А потом и другие написал, и Радвилович, и... Рогалёв, Белов произведение для меня. Ну, и когда новое произведение, соответственно, я начал выступать. И вот на новых программах, и потом еще сам начал писать музыку, добавлял еще своей музыки. И вот на этом всем к 8-9 годам я уже очень много выступал. Угу. В домах музыки, спеваков приглашал.
Ну, конечно, представляешь, разное. Сидит такой, ну, не карапуз, да, карапуз, 40-килограммовая арфа, тут мама в слезах за колонну держится.
Трогательно.
Трогательно, очень, целый, думаю, концертный зал. Мне кажется, это просто как Робертино Лоретти в свое время, так вот Александр Александрович выступал до 8 лет. А вы единственный такой, или в России еще есть кто-то на арфе играет, вообще в мире?
Мужчина, конечно, есть. У нас есть целая семья Измайловых. Вот и отец, и сын играют. И Измайлов, кстати, приедет на фестиваль вот сейчас, в ближайшие дни. Здесь мы будем выступать в центре Слободкина. Он будет играть Равель, я буду дирижировать. Это мой дирижерский дебют. Произойдет 18 числа.
Но вообще это нетипично для... Это арфа все-таки женский инструмент в большей степени. Или это мы заблуждаемся? Ну,
у нас очень много стереотипов, связанных вообще со всем. У нас вообще, в принципе, если вот анализировать нашу жизнь, то у нас стереотипы во всем. На все, что мы себе представляем, если мы отдельно не задумываемся, это все равно стереотип. Если мы как бы представляем себе арфу, то, конечно, мы представляем себе женщину, потому что мы чаще всего видим...
Конечно.
На струнах ее души поиграть,
то есть
на
мы
нервах.
Там Дулова, Вера Георгиевна, известная арфистка из Большого театра, и говорят, что вот Вера Георгиевна Дулова или Эрдели и так далее, но при этом при даже Вере Георгиевне работали мужчины в Большом театре.
И до вас тоже.
До этого вообще просто были только мужчины-арфисты.
Нет, просто да, это стереотип, мы не привыкли, и каким-то образом вот
а он конкретно появился, он именно, конкретно появился из-за благородных, не из-за, а для благородных женщин из высоких сословий, потому что арфа стала атрибутом роскоши, атрибутом богатства. И, конечно, всегда девочку в богатой семье, особенно если это какая высший свет, отдавали на арфу. Ага. И в Санкт-Петербурге это Институт благородных девиц Смольный.
Да, Смольный,
и там был обязательный инструмент арфа.
Сколько сейчас стоит арфа в среднем?
Очень по-разному, очень
как
по-разному.
Машины.
Я нормально за 1,5 миллиона купить инструмент уже, на котором можно играть.
Но если ты играешь на арфе, ее нужно обязательно иметь дома, да, чтобы репетировать.
Ну, есть арфы кельтские, которые сейчас используют как детские, да, они стоят достаточно дешево, там, 300-500 тысяч. Есть инструмент за 1,5, есть инструмент за 5 миллионов. Это смотря что, но просто нету таких, как скрипки. Скрипки могут стоить по 1,5-2 миллиона долларов. И поэтому арфа доходит максимум до 80 тысяч.
У вас какие инструменты?
У меня контракт с фирмой. Они мне дают... Когда я приезжаю куда-то, мне очень сложно с инструментом ездить, потому что это очень большая нервотрепка. А в прошлом году, соответственно, было 23 страны, которые я объездил, и понятно, что в каждом городе возить арфу невозможно. Поэтому я приезжаю и находим инструмент, привозим, ставим. То есть это каждый раз новый инструмент, как у пианистов.
Да.
Недавно я видел фильм «Зеленая книга». Помнишь про музыканта афроамериканского, который ездил по городам, и ему предоставляли везде, в каждом городе, один и тот же инструмент, который он должен был играть. И в одном городе ему не могли найти этот инструмент. Он сказал, я играть не буду, решил уйти, но все видели, что я спойлером занимаюсь. И ему привезли именно тот. У вас такие были ситуации, что вот не находят инструмент, который вам нужен?
К сожалению, часто вставать в такую позу не получается. Не потому что иногда просто невозможно. Например, я недавно играл в Кыргызстане, в Бишкеке. У них на всю страну нету инструмента. В принципе, в стране
У них в театре нет.
Нету ни в театре, ни все. То есть у них за партию арфы в театре играет рояль. Потому что у них нету ни арфистов, ни инструмента. Соответственно, мы пытались взять из Казахстана, не получилось. В итоге арфа ехала из Москвы 2,5 недели, застревая в снегах, в Бишкек, и приехала в день концерта ровно. Я ее ждал там 3 дня.
Без струн.
Я все, да. Пытаюсь нить выстроить. Вот вам 8-9 лет, вы выступали, да, у вас были гастроли.
Давайте про Швейцарию уже.
Мы к ней подбираемся, видимо.
Мы подбираемся, конечно. Потом вы оказались в Париже, правильно?
Следствие ведут.
Или что-то еще было.
Да, я начал ездить в Европу, играть. Да. У меня в 9 лет был дебют с литовским оркестром. И потом как-то все пошло, я куда-то ездил, что-то играл. И, и встретил своего педагога, которая меня забрала. Просто меня приглашали разные педагоги. Подходили к моей маме, говорили, что у вас замечательный ребенок, он так замечательно играет, но есть проблемы. Есть проблемы, большие проблемы, но вы можете их исправить. Вы приедете ко мне в класс, и мы исправим все ваши проблемы. И мама по наивности с нашей такой национальной, она считала, она не понимала, что это они зовут к себе. Она считала, что они просто хотят сказать, что есть проблемы. А Катрин Мишель, вот мой педагог, она просто подошла и сказала: так, у меня есть через 2 месяца время, вы присылаете ребенка, я забираю его из аэропорта, привожу домой, и мы с ним занимаемся в течение 3 месяца каждый день. Вот и все. Он живет у меня, кушает, и все.
Да.
Ну и все. И потом я у нее жил, и потом она меня поступила уже в Цюрих. Она вышла замуж за Мишеля Леграна, которого у нас очень любят. Точнее, это у них был гражданский брак, но 10 лет они ездили по всему миру, он для нее писал произведения, аранжировал все эти шербургские зонтики лета 42-го, там, Йентль и так далее. Она это все играла и, соответственно, продала свой дом в Париже, в котором я как раз тогда жил, и купила замок вместе с Мишелем. И...
В Цюрихе.
Ну, и в Цюрихе тоже у них... У Мишеля Леграна понятно, что в каждой стране был дом.
Да, нет, почему понятно? Я даже никогда не задумывался, какая недвижимость у Мишеля Леграна, но теперь я как-то...
Ну, как человека с 4 Оскарами, я думаю... С недвижимостью все,
да нет, я согласен, но я как-то не задумывался, говорю о том. Хорошо, да. Александр Александрович, вы вот приехав в Цюрих, вы, начав жить там, учиться, все-таки это город с другим, ну как бы ритмом, хотя нет, какой ритм? Вы в Москве-то, наверное, и не помните, наверное, какой был ритм тогда.
Я петербуржец.
А, ну или петербуржец.
Сложно вам там было?
Да, вы как-то принял вас город, вы приняли его сразу же?
Я принял просто город изначально замечательно. Точнее, как, у меня был первый период полгода. Я приехал, у меня было $100 в кармане, которые ушли в первые несколько дней. И дальше нужно было что-то с этим сделать. Поэтому первые полгода я потерял 5 килограмм. Я обрел кучу навыков, как находить учеников, как находить стипендии, частные как, уроки, в принципе, ну что-то находить, лет? Чтобы как-то 15. Жить. 15.
А, в 15.
15 лет. Ну и когда это все стало на рельсы, Цюрих был просто замечательный, потому что меня до этого вся жизнь именно вот, как это говорит, вундеркинда, она меня так сильно измотала, что я в Цюрихе сидел... Спокойно, как вы говорите, хорошо, все очень предсказуемо. Я 15 лет живу, я знаю точно, что вот 1 декабря, если я пойду по улице и поверну налево, то там будут строить вот этот рождественский домик, в котором продают потом горячие каштаны и арахис в сахаре. И вот его как вот в 2005-м строили, так сейчас в 2020-м его все равно строят. На том же самом месте. Если это будет
так,
не
может, в этом и есть
отец,
прелесть.
Будет сын строить его.
В Швейцарии, что постоянство. Всегда постоянство. Недаром все деньги мира в швейцарских банках. Недаром самые лучшие часы именно швейцарские. Окей, а сами швейцарцы, они какие? Вот за эти годы наверняка друзей завели. Они швейцарцы, а жители или Цюриха?
Швейцарцы, они очень разные, потому что если мы говорим о Швейцарии, то это 26 кантонов, и, соответственно, есть французская часть, есть немецкая часть, и есть итальянская часть в размере одного кантона, и есть ретро-романская часть, на котором они до сих пор говорят еще на латыни, у них официальный язык. Это шикарно, ретро-романский, да. Это один из диалектов латыни. И получается, что в каждой части абсолютно разные люди, то есть переезжаешь в Женеву, это практически Франция, и там абсолютно другой менталитет, люди более открыты, безбашенные, у них постоянно ночная жизнь намного больше развита, чем, например, в Берн, Люцерн или Цюрихе, Базеле, как немецкая часть. В немецкой части все вот типичная
размеренно.
Швейцария. Это вот, вот там, где часы, банки, там, где люди все по расписанию себе проставляют. И,
спонтанность какая-то бывает?
Легкость.
Нет, это невозможно. Нет? Невозможно, то есть очень... у меня даже был какой-то такой случай. Я внезапно решил отпраздновать день рождения.
Угу.
И это
не
было
пришел.
Нет, на послезавтра. И, конечно, у меня есть одна, это русскоговорящая диаспора, то есть это белорусы, украинцы, русские, грузины, армяне и так далее. И есть швейцарцы, с которыми я дружу. И я написал всем. И вот ровно... Вся та половина, которая русскоговорящая, все пришли вообще абсолютно,
конечно.
И швейцарцев пришел один человек. И то он итальянец. То есть родился в Лугано, в итальянской части. Ну, потому что все расписано.
Потому что у них уже были другие планы.
Я какое-то время назад встречался с девушкой, даже не одной у меня были, но у меня не получилось с швейцарками, потому что у них есть расписание. И вот встреча с молодым человеком, она где-то между вот здесь нужно белье постирать, а здесь вот с мамой ужин вписан уже полгода назад, да? Вот где-то вот здесь можно там с 3:30 до 4:15 можем встретиться. Понятно, что и секс тоже
расписание. У вас же тоже, как артиста, с вашими гастролями тоже расписание. Вы вполне под швейцарцем могли бы, нет?
Ну, а это расписание, оно все-таки рабочее. А здесь именно то, что все бытовые вещи, включая вынос мусора...
И
это,
вынос мозга, да?
И вынос мозга, но все по расписанию.
Да.
А мусор, вот если в определенный день картон из дома не вынес, то в следующий раз можешь это сделать через 2 месяца. А если ты вынесешь не в тот день, то тебе придет штраф за то, что ты не в тот день вынес картон.
Какая
всё.
Жуткая жизнь
роботов
в Швейцарии.
Да.
Нет, это для людей, которые к этому привыкают,
турист,
хорошо.
Это понятно. Как турист, когда ты приезжаешь, ты этого не замечаешь. У меня просто друг, он живет в Женеве. Он эмигрировал 7 лет назад, но при этом я не заметил, что у него есть... уже Саша объяснил, что это он во французскую часть попал, и там все более спонтанно, нежели там Берн, Цюрих и так далее. Вот эта жизнь, она не надоедает, не хочется взять и, поменять место жительства, вернуться в Москву или там, уехать еще куда-то. Потому что, ходить постоянно, это как вот хорошо упакованный чемодан от Луи Виттона.
Красиво,
да, но скучно. И внутри все так разложено, трусики к трусикам, носочки к носочкам, тут помадка, и все вот лежит как надо. Не надоедает?
В начале программы мы говорили про бабушкин платок, мне очень понравился, в пуху. Так вот, людям, видимо, на пенсии... Там замечательно. Все предсказуемо.
Смотря какие пенсионеры. Вы знаете, вот Марина станет пенсионеркой, она же не будет такой. Она будет продолжать ходить на йогу, музеи, театры и так далее.
Так, пожалуйста, они привозят полные выставки Ван Гога, Шагала, и все, у них уже громадные выставки. Это все хорошо. А просто в моем ритме жизни получается так, что я провожу в Швейцарии меньше четверти времени в году. Все остальное время я где-то еду.
Но зато уже сколько лет там?
Как получилось? 10, я приехал в 2005, и до 2015 я ни разу не был в Москве. Я уехал, десяточку. И на меня как-то все обиделись, потому что мы не скоординировались с родителями, они не ответили, я не ответил, в общем, люди обиделись и не перестали приглашать, и я тоже никуда не стремился, я сидел спокойно в Цюрихе и занимался своими дипломами, потому что я там в итоге сделал аж 3 диплома. В университете, в академии
искусств. Ясно. Короче, перед нами уже чистый швейцарец. Григорий СПБ пишет, Цук – это русский город.
Екатерина пишет, какой
Цук,
сегодня...
Цук, я не знаю, это что за город.
Но там много русских.
Екатерина пишет, какой сегодня потрясающий гость, словно мед в уши, спасибо. А я как раз 27 февраля еду в Цюрих и, наконец-то, попаду в Люцерн на мостике и поднимусь на Пилатус на вагончике.
Да. А Моцарт 172 пишет, русская девушка – это картинка, швейцарка – это чертеж. Тоже хорошее сравнение.
Поэты,
по поводу, так в итоге с русской девушкой, со швейцарской девушкой познакомиться, выстроить отношения не удалось.
Мне не удалось. Возможно, это еще там абсолютно другие понятия по поводу преподнесения себя. Я ничего не хочу сказать плохого про швейцарок, но у них нету потребности выглядеть интересно. они не выходят не для того, чтобы порадовать других и привлечь внимание, а просто выходят. Поэтому типичная швейцарка – это вот кофта, вот этот кенгурятник,
да,
с капюшоном.
Толстовочка,
рюкзак, джинсы, кроссовки какие-нибудь еще такие. Такие, ну, удобные.
Сникерс, удобные.
Да, не сникерсы, а вот именно такие толстенькие, удобненькие кроссовки, понятно. Да, которые
тепло.
И вот все. И никакого мейкапа. И вот это типичный образ, поэтому...
Вот, а поэтому как познакомиться со швейцаркой и вообще...
Вообще, стоит ли это сделать?
Да, делать, и как жить в Швейцарии, мы поговорим сразу же после новостей с нашим гостем, арфистом Александром Балдачевым.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13:35 уже в Москве, а мы продолжаем. Марина Александрова.
Мах Челноков.
Да, и наш сегодняшний гость, учредитель и организатор фестиваля «Арфы» в Цюрихе, приглашенный солист Большого театра, продюсер фестиваля «Золотая арфа», композитор, арфист Александр Балдачев. Александр, еще раз добрый день.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Александр.
Я... Поближе к микрофончику,
да, поближе
что вы так
сморщились,
что
да,
такое?
Так, ну просто...
Устали уже, да,
нет,
от перечислений?
Нет, список регалий, все растет и занимает дольшее время.
Так это вы сами нам сказали, представьте, мудрились еще и фестиваль «Арфы» в Цюрихе. Вы такую жизнь живете-то.
А сейчас еще придется, у меня 18 числа дебют как дирижера.
То есть вы еще и дирижер.
Я хотел сказать одно слово, но понимаешь, что оно не эфирное, что прям вот упасть не встать, еще и дирижер. Продолжим разговоры по поводу...
Да, вот Катя Екатерина, мне очень понравилось сообщение. Лучше пусть гость расскажет, как познакомиться со швейцарцем, какие вообще мужчины швейцарцы, и что им не хватает в швейцарских девушках, помимо мейкапа и нарядов.
Вот именно поэтому.
Александр все-таки сам мужчина, мне кажется, тут как-то... Ну, хотя, может, есть что рассказать?
Вот именно поэтому ЦУК – русский город, потому что приезжают, знакомятся и живут. Нет, в ЦУГе, на самом деле, очень много русских, потому что в Швейцарии такая налоговая система, что в каждом кантоне разное налогообложение, в итоге ниже. И наши люди, как наиболее приспосабливающиеся, они едут в ЦУК, чтобы платить
меньше
налогов.
Если мы с Мариной разбогатеем, станем миллионерами, нам лучше в ЦУК вести свои баблишко.
Там меньше налогов, если, например, мы официально женаты, да?
Ну, там гибкая, хорошая система налогов, в зависимости от дохода, в зависимости от того... Но бывают очень интересные налоги, например, на собаку налог есть. При этом, если человек не работает, то ему еще дополнительно доплачивают за собаку. Поэтому все там такие неформальные люди, которые не работают...
Творческие.
И, ну, нет. Ну, есть и творческие, а есть просто, которые решили, что
неформальные,
им не...
которые
по улицам шляются. Есть такие, но это их собственное решение, да, и они обычно еще с парочкой собак, чтобы дополнительно кэш попал.
Поддерживать
себя, да. Саш, а вот есть такое понятие, не знаю, в Швейцарии вообще, у нас несколько мифов есть, сложилось у жителей России, вот, по крайней мере, у меня, связано с этой страной. Вот есть такие, как клошары, ну, во Франции их называют клошары, а в Москве бомжи.
На улицах.
На улицах видно или такого нет? Потому, просто я читал, что в Швейцарии нет вообще бездомных и как бы бедных людей. Их как...
Как я и говорю, это личное желание человека. Например, можно уйти на пособие с работы по депрессии. Приходишь к врачу, говоришь, что все, не могу больше работать. Дальше проводят тесты, говорят, да, действительно, человек не может работать, он год не работает или два не работает, ему платят пособие.
Из-за того, что у него депрессия.
У меня депрессия.
Затянувшаяся.
Не, иногда бывает депрессия, действительно, очень тяжелый случай. Но так или иначе, они работают со своими безработными лично, чтобы каждого обеспечить работой. Поэтому на улицах обычно люди, которые самостоятельно так решили, не то, что они их социум выкинул. То есть Швейцария заботится о своих гражданах. И поэтому оказаться за бортом, если уже человек швейцарец, невозможно. Если ты не швейцарец и оказался за бортом, тебя выкинут из страны, потому что они...
А вообще сложно найти работу, вот если мы приехали с Максом, да, как-то обосновались, но, может быть, не сразу нашли себе какие-то вторые половинки в Цюрихе?
Немецкий язык, конечно, нужен, но если это немецкая часть или французский, или итальянский, смотря... так, в Швейцарии есть определенный национализм. У них очень много лет подряд выигрывает крайне правая партия. И, соответственно, основная пропаганда идет на то, что Швейцария не резиновая, что у них и так уже без малого 10 миллионов человек, да, и что они очень много принимают. И иногда я вижу настолько неадекватные постеры на улице, что я, вот можно погуглить, был постер с, да, овечками, вот такой швейцарский флаг, на нем овечки белые, а черную овечку они выпинывают из этого, с этого вот швейцарского флага.
Это расизм практически.
Да, но там вопрос был в том, что дизайнеры, они, видимо, так видели посыл. Посыл был другой. Посыл был в том, что преступников, которые совершают преступления в Швейцарии, не давать им возможность оставаться в тюрьмах, а сразу депортировать, да, то есть если преступление, сразу депортация. И они хотели продвинуть этот закон, но они его так графически изобразили, что в Америке люди бы уже сошли с ума по поводу этого. Они бы уже
все... Нет, и потом, знаешь, называть людей овцами и баранами, ну, как-то тоже не слишком гуманно.
Они ретроградные. У них нету вот этих современных... Во-первых, это не Европа. Швейцария – это,
ну, конечно, Шенген. Конечно, она в самом сердце Европы, но это не Европа.
Да, это уникальный
это
случай.
Печень.
И очень часто я слышал еще во время дебатов по поводу Брекзита, что ну, вот Швейцария сколько лет справляется и хорошо живет, и почему бы Англия не может так же жить, вот, как бы оставаясь в хороших отношениях с Европой, но не быть частью Евросоюза. Ну, вот так у них получилось.
Опять же, как миф, не знаю, подтвердите вы или нет, но вот приезжая в ту же самую Прибалтику, когда слышат русский язык, многие начинают там вставать в стойку и там, ой, ну, я вас не понимаю, там что-то еще. Как в Швейцарии к русским относятся? Вообще они как-то высказываются, может быть, есть какие-то, знают ли они, кто такой Путин, например? Да. Обычные граждане.
Обычные граждане... У них нету радикальных СМИ, поэтому они не настолько сильно загружены политикой, как, например, американцы. Я только что вернулся месяц тур по Америке, люди говорят только о политике. Трамп, Путин, Иран, Ирак, Трамп, Путин, Трамп и так далее, и это утомляет очень сильно. У людей нет других тем, и при этом они никогда не выражают свои мысли, они говорят то, что они слышали по телевидению, и когда спрашиваешь, а где это происходило, они говорят, вот в телевизоре сказали, и все, больше ничего не могу сказать. В Швейцарии же абсолютно более спокойный фон, они спокойно относятся к русским, относятся хорошо. Во-первых, это основные инвесторы. У нас очень там все покупают.
Хоть где-то мы на весу-то, а?
Так нет, но мы же на весу, в принципе, во многих странах, там, где мы скупаем всю недвижимость, даже уже где-то запрещают скупать недвижимость.
Ну, не знаю, на Кипре были, сейчас уже как-то приостановили.
В Испании несколько городов абсолютно полностью русские, потому что там все скуплено русскими. И в Италии иногда бывает. А во-вторых, швейцарцы до сих пор каким-то образом помнят, что Россия после войны с Наполеоном помогла им обрести независимость, даже там сколько, 200 тысяч золотых, на тот момент это были какие-то громадные деньги, дала им субсидии на построение своей...
Русскому солдату памятника нигде в Швейцарии нет?
У нас есть целый кусок земли, который принадлежит России.
Бог,
там, где
это?
Там, где Суворов спустился с Альп.
А,
да,
точно,
там
точно.
Там целые вот
Цармат. Там построены эти же, как, господи, как это называется?
Там доска меморандум, да, там да. Очень все красиво, там часто происходят разные акции, концерты и так далее. Я даже сам снимался в фильме о Суворове, который был буквально недавно. Там,
художественный?
Нет, это был документальный для телеканала «Звезда».
Как?
Вот недавно появился, красиво снят.
На английском говорят в Цюрихе, спрашивают Томми?
Все говорят в Цюрихе, по всей Швейцарии английский один из основных языков. То есть, так или иначе, все говорят на английском.
Елена Сергеевна пишет, у меня подруга 7 лет живет в Швейцарии, замужем за швейцарцем, рассказывает, что совершенно другой менталитет. Для русских брак это про чувства, для них это партнерство и договор. В порядке вещей, когда муж с женой договаривается, кто сидит с ребенком, кто оплачивает школу, даже в ресторане с мужем договариваются, кто сегодня платит. При этом из плюсов, что отсутствует эйджизм по отношению к женщине. У нас уже 40+, это приговор. приговор для женщины. Там не важно, сколько лет, главная активность. Но мужчины очень расчетливы, считают все. Согласны?
Я, нет, я абсолютно согласен.
Саша берет и на меня показывает, что я должен рассказать, это так или нет?
Нет, я думал, там какая-то другая тема. Нет, абсолютно все так. Во-первых, у них очень много долгожителей. Мужчины любят комфорт. Они любят, когда у них все хорошо, поэтому они очень много, конечно, жен из России. Потому что швейцарки независимы, они не так хорошо создают уют.
Гнездо не так
хорошо. Да, поэтому, да. Конечно, очень многие швейцарцы, в том числе и мои друзья, они мечтают именно о жене из Восточной Европы или из России, и сейчас еще Япония популярна. Вот японки стали, много стали импортировать японок, потому что создают... Создают уют, действительно, что мужчине надо? Он работает себе в банке, он возвращается, у него дети накормлены, умыты, все почищено.
Суши закручены, садись.
Суши закручены.
Милые девушки, вот хотите замуж за швейцарца? Вот, не знаете, вернее, за кого выйти, выбирайте швейцарца. Борис спрашивает, туда виза отдельная нужна? Нет, там обычный шенген.
Там обычный, да, обычный шенген. Последние уже лет
15. Катя Катерина, так, дайте телефончик друга. Катя Катерина, он женат. Он женат же на русской, друг.
Кто? Друг женат.
Женат,
я не
Катя
женат.
Катерина.
Есть еще другие всякие, вот, я думаю, друзья у нашего гостя,
да,
сегодняшнего.
Александра. Добрый день. Как-то встретил на Байкале трех девушек из Швейцарии, из Берна. Очень веселые и общительные оказались. Просто нашли общий язык. Совпали по чувству юмора. Даже самогон местный пили вместе. Евгений. Как насчет еды, алкоголя,
кухни,
да, вот ресторанов, ходят ли, или все-таки дома, вот уют, как вы, Саша, говорите. И с алкоголем, потому что вот я все-таки фондю швейцарский. Швейцарское, мы вот знаем блюдо. Швейцарские вот эти настоечки известны практически на всю Европу. Что вот там
они любят, в принципе, выпить. Даже фондю добавляется, кирш, тоже алкоголь. А раклет тоже сыр, но по-другому плавленный. Очень много сыра, картошки, хлеба, ну, как...
Углеводов.
Они, на самом деле, швейцарцы, если вот дать определение простое и конкретное, это богатые фермеры. Потому что менталитет у многих остался до сих пор очень фермерский. Очень такой локальный, домашний, обособленный, остороженный. Очень сложно они все равно... Это молодое поколение. Молодое поколение тоже смешанное, потому что вроде бы приезжаешь, общаешься с швейцарцами, но там они турки, албанцы и сербы. Но они швейцарцы, потому что у них родители приехали, родились в Швейцарии. А, конечно, сами швейцарцы, они очень осторожны. С едой основная проблема – дорого. Действительно, дорого.
Даже в супермаркете, да.
В супермаркете гибкая очень система. Если вечером приходишь, очень много за полцены. Поэтому более-менее нормально. Но так спокойно можно оставить... 100 франков, что то же самое, что 100 долларов, просто закупиться на 3 дня. И это,
В Москве то же самое. Раз сходил в какой-нибудь Дикси, на 5 тысяч набрал. А ты приходишь домой, открываешь...
Дикси ничего... на 5 тысяч?
Да. Вот я в выходные сходил, 5 тысяч в Дикси оставил. Ну как там, мясца... Там каких-то бумагу, там какие-то
буженина, черная икра.
Знаменитая буженина из Дикси. Ох уж это буженина.
Пока шел домой, доел всю черную икру, такой, опа.
У меня, кстати, рядом с моим домом, как ни странно, очень даже неплохой вот этот вот магазин. Не знаю, а домой приходишь, открываешь, и ничего не купил в итоге. А в рестораны они ходят? Сколько в ресторане можно оставить?
Вообще принято, как у итальянцев, ужинать вечером вместе с
семьей? Не настолько все забито, как в Италии или Франции. Потому что во Франции вообще все забито. Они, в принципе, не любят кушать дома, а здесь очень часто едят дома, очень часто приглашают, а рестораны есть, чек получится примерно так же, 100 за человека, если с алкоголем. Ну да, ну можно за 50 где-то более бюджетные уйти, максимум, если это пицца и вино, ну можно уложиться в 35. Но дальше, ниже, ничего нету, кроме Макдональдса и кебаба, больше ничего нет. То есть нету каких-то столовых или чего-то такого, что можно просто зайти перекусить. Все равно приходится заходить куда-то в ресторан. А это, соответственно, соответственно, дорого, но на самом деле не так, как в Америке. В Америке с этим
но это
сложнее.
Америка, господи. Туда пока доедешь, ты уже обанкротишься. А по поводу, опять же, жилья. Вот, Саша, может быть, кто-то приезжал, если вот с точки зрения не жителя, а туриста. А отель или, может быть, квартирку снять какую-нибудь небольшую.
В каком районе
да,
лучше?
И в, да, райончик.
Мы Airbnb работает очень хорошо.
Квартира
и,
все-таки лучше.
И коч... Couchsurfing. Да, они работают очень хорошо и очень гостеприимные хозяева. Очень часто приезжают, даже я помню, в какой-то момент останавливались у меня люди, то есть у меня, я сам никогда не выставлялся на Couchsurfing, но кто-то у меня из друзей выставлялся, потом не смог, перевел на меня, у меня люди остановились. Вот.
Я вообще боюсь таких историй, вот так чужих пускать, я бы никогда не принял участие в этой всей обмене, скажем так.
Ну, как бы это также и культурный обмен, они, в принципе, любят послушать. А потому что новости весьма фильтрованные, и такого разнообразия нету, поэтому они очень любят пообщаться, послушать, поэтому, конечно. А отели не сказать, что дешевые, но и недорогие. То есть нормально, но жить долго в отеле невозможно.
Нет, ну на неделю приезжает кто-нибудь там в Цюрих или там в Берн.
На неделю можно. Но если это, опять же, если это туристическая поездка, то лучше приехать взять на несколько дней на поезд на всю Швейцарию и запланировать заранее маршрут, потому что больше одного-двух дней в одном городе делать нечего, в принципе. Это по Питеру можно неделю гулять, и все равно думаешь, или по Парижу, да, и думаешь, что я ничего не посетил. А здесь, ну, приехал в Цюрих, ну, поднялся, если хочешь, на гору, хотя лучше на гору подниматься в Люцерне. Сходил в музей, обошел чуть-чуть по озеру, прошелся, все. Дальше поехал в Люцерн, поехал в Берн, в Базеле замечательные музеи. В Люцерне вообще, вот как девушка писала, мост, Пилатус и другие горы, да, потом поехал там в Среднюю Швейцарию, там в Давос, там вообще высоко, хороший воздух.
А я тут читал один портальчик, в этом году Куршавелю многие заменили в пользу Швейцарии. А вы как на такие курорты советуете?
Я 15 лет живу в Швейцарии, ни разу не встал на лыжи.
А, ну понятно.
Потому что...
Живу у моря, плавать не умею.
У меня руки
да,
ноги,
да.
На арфе играешь руками, ногами и головой, поэтому все ценно. Все ценно, ничего нельзя терять.
Андрей Васильевич пишет, моя знакомая переехала в Швейцарию лет 10 назад, писала мне, что очень долго привыкала к такой размеренной тормозной жизни. Никто никуда не спешит, не торопится, сейчас привыкла, и ей очень нравится. Алексей Морозов пишет, Макс, осторомились. Что такое осторомились, а, Алексей?
А как вкус вилл, спрашивает Алексей Морозов, да.
Да.
А Виталий Кирилл спрашивает по поводу проезда. Насколько дорого в трамвае прокатиться,
транспорт,
в автобусе.
Да. Может, машину взять.
Транспорт дорогой, машина дешевле намного.
Дешевле
взять. Если взять там по приезду прямо в любой аэропорт, сразу стоят на выбор много компаний. Машину брать дешевле, бензин тоже не такой дорогой. На транспорте можно потратить очень много, потому что только ездить по центру Цюриха в течение дня стоит $8.5.
Ого.
Что...
А карты тройки нет, что ли?
Так, карта, вот, например, у меня есть хальптакс, ну, то есть это половина цены от всех поездок, поэтому да, те, кто там постоянно живут, им, конечно, дешевле, но вот так приехать, ехать на транспорте очень тяжело, и лучше брать сразу абонементы на длительный срок.
Еще есть такой миф, конечно, двойной, это швейцарский шоколад и швейцарские часы. Что про них можете, Александр, сказать нам?
Швейцарские часы не пробовал.
Что, у вас за 15 лет вы не купили даже какой-нибудь там...
Потрепанные.
Не вотч, а как они?
Та же самая, зачем мне часы, если я их не буду носить, потому что каждый раз, когда я играю, я же
снимаю.
Все. Поэтому я еще какие-то браслетики ношу, которые так быстренько на резинке снял. Но часы, были часы, я их забывал.
Окей,
постоянно.
Ладно, вам
шоколад.
Нет, с точки зрения работы часы неудобно. А вообще, швейцарские часы вы советуете покупать там?
Людям, которые любят часы, конечно, они покупают швейцарские часы, и при том конкуренции,
это
по-моему, сейчас
прям
никто не составляет.
Мерило богатство раньше, по крайней мере, было в 90-е годы, что и в начале 2000-х. Если у тебя есть швейцарские часы, то все, ты прям человек.
Ну, они умудрились сделать бренд, и они поддерживают, они держат ставку. То есть часы, ножи. угу, часы, ножи, да, шоколад, да, и банковская система, и
да,
сыр.
Да.
Поэтому все это работает, вот как часы работают, так и все остальное работает. Поэтому и шоколад также хорошо работает. За шоколадом лучше сразу ехать на фабрику, у них там и сразу можно все посмотреть.
Экскурсию какую-нибудь, да, и купить с собой.
И еще у них там продается бракованный шоколад, точнее, который там...
Это может быть очень опасно.
Что-то там откололось, что-то там сползло, неважно, как вкусовые качества, ну, внешний вид, да. Поэтому набираю, люди оттуда с сумками выезжают, громадными баулами.
Какая прелесть. А по поводу времени года, когда лучше всего посидеть вот тот же самый Цюрих?
Так, в любое... Швейцария хорошо, что в любое время года
вот
она...
Вот сейчас погода
вот
как у нас?
Вот я сейчас, вот я когда я прилетел, получается, вчера с утра, я ночью летел, Аэрофлот удобно летает ночными рейсами, угу. И я... Что там было? Плюс 8, солнышко... Хорошо, ну, правда, иногда начиналась буря, непонятно почему. Я первый раз слышал гром в феврале в Цюрихе. Я
может,
уже...
это соседи барабаны
я
купили?
Так, да. Я так... Нет, я стоял просто дома, там шел дождь, потом я слышу гром. Я думаю, февраль, гром. Я такой думаю,
я
надо
знаю,
подписаться на Грету Тунберг.
Я знаю, что это. Это Саша замучил соседей своей арфой, и они в ответ купили барабаны и изображают гром. Перед тем, как... Ну, одним словом, такой всесезонный курорт Цюрих можно посетить. А Марина очень любит проводить свой тест. Давай.
Кофе-тест?
Да.
Вкусно ли кофе, да, в Цюрихе?
А, вот с чем проблема, так с тем проблема.
А,
сам по себе может быть кофе и хороший. Проблема в том, что они не знают, что такое альтернатива. У них нету именно кофеев, кофеин, как у нас, с альтернативой, с Харио, с Кемиксом, я не знаю, с чем еще, с Харио и так далее. То есть у них кофе – это кофе, вот как... То есть эспрессо, американо и так далее, поэтому они не запариваются. То есть
с кокосовым молоком, с рисовым или там...
Латте на альтернативном молоке с тростниковым сахаром.
А когда спросишь, а можно коровье? Они говорят, коровьего нет. Я говорю, в смысле нет? Ну, обычное молоко есть. Да, обычное есть.
Обычное
у нас так...
Ну, да, то есть, в принципе, это не только с кофе, а в принципе именно такого разнообразия... Как, например, мы привыкли вот в Москве, что здесь можно найти все, что угодно, любое извращение кулинарное и не только, то там этого нету. Единственное, что там есть и всегда меня интересует, это каким образом такое количество борделей и ночных клубов попало в самый центр города. То есть самый центр города представляет из себя красивое здание, которым по тысяче лет уже почти. То есть и
днем
там,
всё прилично,
и там
да?
Вот так вот справа, да. Справа ночной клуб, слева ночной клуб, стриптиз-бары. А дальше постоянно там стоят девушки.
Как в Амстердаме?
Девушки и... Да, ну то есть как в Амстердаме. Постоянно стоят девушки.
Я был в Цюрихе, я такого не видел.
Мы не о том говорили целый час.
Да, Саша, что мы эту тему поняли так поздно? Это какой район центра города?
Улица, дом, номер дома.
Как даунтаун, ну то есть старый, да.
Друзья, надо сказать, остается буквально две минутки, что если вы вот писали много, что какой прекрасный гость, как хорошо говорит, а вы можете еще и послушать нашего прекрасного гостя Александра Балдачева с его арфой. Например, он взял и сделал такой пятичасовой марафон в Гоголь-центре в День всех влюбленных 14 февраля в 19:00.
Марафон арфы и сердца.
Да, да. Саш, с чего вдруг 5 часов играть?
Мы хотели 26 часов играть и пригласить еще из Гиннесса судью, но получилось, что пригласить из Гиннесса судью получится годовой бюджет Гоголь-центра, поэтому мы снизили это все до 5 часов. Будет, будет замечательный актер Галич, будет Вероника Кожухарова на саксофоне играть, будет танцор из Большого театра. Мы будем делать медитацию уже в 11 часов вечера для тех, кто останется с нами. В 11 часов вечера мы делаем из медиума гоголевский, из Гоголь-центра специальный медиум, в котором мы будем делать медитацию и с актерами. Света Мамрышева будет со мной делать барочную музыку, но я буду играть, как обычно. И Queen, и Scorpions, и Шопен, и Баха, и все это вот, все без остановки.
Хотя бы водички попить. записывать.
Ну, возможно, возможно. Посмотрим, как пойдет. Может быть, и не нужно будет.
14 февраля, да, в 19.
14 февраля. Вот, а в принципе, я здесь целую неделю, очень много будет происходить событий. Целую неделю.
Сейчас, тихо. А 20 февраля в школе современной пьесы у Александра вместе с Чулпан Хаматовой совместный спектакль, да? Как плыли головы и лиры.
Как плыла голова и лира. Это строчка из Цветаевой, Орфея. У нас все посвящено Орфею 20-го. Это об Орфее. Вот.
Друзья, мне понравилось, мне захотелось в Цюрих приехать от этой у Москвы бесконечно бежащей куда-то отдохнуть, ну и вообще сходить в Гоголь-центр.
Сменить обстановку, да.
На спектакль,
да.
На марафон с арфой.
Замечательно пообщались. Я думаю, что люди могут просто заходить на соцсети, и у меня там и Швейцария, и концерты, и все что угодно, они могут там найти всю информацию.
Александр Балдачев, арфист, приглашенный солист Большого театра, продюсер фестиваля «Золотая арфа» и фестиваля в Цюрихе, композитор. Саш, спасибо большое.
Спасибо.
Удачных выступлений в Москве. Марина Александрова.
Максим Чумаков.
Хорошей вам среды. И оставайтесь на радио, говорит Москва.